Глава 21. У самой двери его настиг шум мотора. Матвей машинально оглянулся, да так и остался на крыльце, освещенном уличным фонарем. По двору, вдоль домов со стороны соседней улицы, подъехала машина с горящими наверху шашечками. Такси. Убегать уже не было смысла, его наверняка заметили. Такси остановилось недалеко от подъезда между двумя домами. Из него выбралась мама с дорожной сумкой в руках, а за ней выскочила маленькая девочка с рюкзачком. «Матвей!» — пронзительно на весь двор вскрикнула мама и, выпустив из рук сумку, кинулась к нему через бордюр и газон. «Слава Богу!» Она обнимала его, целовала в макушку, а он впервые за много лет не отстранялся и не уворачивался от ее объятий. Наконец-то это была именно его мама, родная и настоящая, а не какая-то очередная мамина версия. И как приятно было ощущать себя ее ребенком, неважно, что уже взрослым, просто ребенком, без возраста. «Матвей, ну как же так можно? Я чуть с ума не сошла!» — причитала мама. «Хотела уже все бросить и лететь, думала, что-то случилось. Папа меня успокоил по телефону, сказал, что ты вредный и упрямый, и наверняка специально никому не отвечаешь. Ты почему отключил телефон? И тете Вале ни разу не открыл. Ты бессовестный и бессердечный. Вот что я тебе скажу. Ссора ссорой, но нельзя же так пугать». «Мам, да я не хотел тебя пугать, правда», — оправдывался Матвей. «Я просто телефон потерял. А тетя Валя не открывал, потому что меня и дома-то почти не было. Я постоянно в школе пропадал. У нас там и спартакиада, и репетиции, и мероприятия разные. Неделя такая была, просто не продохнуть».
«Мероприятия? А разве ты их посещаешь?»
Мама, наконец, оторвала его от себя, но не отпустила совсем, будто боялась, что он снова исчезнет.
«Конечно, я вот только домой иду с репетиции. Задержались сегодня допоздна», — заверил ее Матвей и поспешно добавил. «Не беспокойся, я не один. Меня учитель привез на машине».
«Но позвонить ты мне хотя бы мог с другого телефона, хоть сообщение. Два слова, я жив-здоров. Что, так трудно было? Я же себе места не находила».
«Мам, да я твой номер наизусть не помню», — соврал он. — «Ну ладно тебе, успокойся, все же хорошо. А почему вы так рано? Ты же сказала, поезд придет в половине первого».
— «Я сказала?» — удивилась мама. — «Кому?»
— «Мне. То есть не мне!» — спохватился Матвей. — «А тете Вале! Она мне передала!»
— «Разве я ей сказала?» — мама провела рукой по лбу. — «Не помню. Наш поезд пришел раньше, и пробок сейчас нет, вот и домчались быстро. А когда ты видел тетю Валю?»
«Сегодня утром».
«Она мне не сказала».
«Ну, забыл, наверное. Ты же ее знаешь, она со своими гороскопами себя не помнит».
«Ох, Матвей, так разрыв сердца недолго получить. Ну ладно, потом поговорим».
Мама, наконец, выпустила его и поманила стоящую поодаль угрюмую девочку. «Ксюша, иди сюда». Девочка сделала несколько шагов вперед. «Знакомьтесь, это у нас Ксюша». Мама обняла ее за плечи. Девочка настороженно взглянула на Матвея.
«Привет», — дружелюбно сказал он. «Я Матвей».
«Я помню тебя».
Ксюша смотрела по-прежнему из-под лобья.
«Ты обзывал меня шмокодявкой и щелкал по голове, а еще сыпал мне песок за шиворот и не давал свой планшет».
«Больше не буду так делать. И если хочешь, можешь играть на моем компьютере».
«Правда?»
«Правда».
Он заметил мамин мимолетный взгляд, полный изумления. Она не ожидала от Матвея столь радушного приема, особенно после грандиозного скандала перед отъездом, и наверняка подумала, что он притворяется, чтобы не нагнетать сейчас и без того непростую обстановку. Но даже за такую фальшь она была ему благодарна, это ясно читалось на ее посветлевшем лице. А Матвей не притворялся вовсе. Он понимал маленькую хмурую девочку. Матвей сам недавно был на ее месте и представлял, как тяжело и одиноко, когда рядом нет никого, кому ты нужен. Еще он совершенно точно знал, что сейчас, где-то в другом измерении, его сестра Милослава тоже стоит перед Ксюшей и разговаривает с ней. Ксюша связывает их. Это благодаря ей они познакомились, и она же не даст им друг о друге забыть. Она — мостик между двумя реальностями, которые больше никогда не пересекутся. Да и вообще... Вдруг окажется, что с сестрой жить не так уж плохо. Надо попробовать.
«Пойдемте уже домой», — устало вздохнул он, подхватывая мамину дорожную сумку. «Я так долго там не был».
«С самого утра?» — предположила мама, беря Ксюшу за руку.
«Мне показалось дольше», — сказал Матвей.
Было уже почти 2 часа ночи, когда все, наконец, успокоились, разместились и устроились на ночлег. Матвей нежился в родной постели, и она казалась ему самой уютной в мире. Нет, во всех версиях параллельных миров. Даже не верилось, что его скитания все же закончились, и он, наконец, вернулся в реальность, принадлежащую только ему. И пусть его вероятность не самая совершенная из всех возможных, как, в принципе, и остальные, но зато это единственное место, где он нужен и важен, где он свой. Матвей лежал и прокручивал в памяти последние часы, проведенные в другой реальности. Вспоминал, как Батрушкин в последний момент засунул его в трубу против его воли, и неожиданно все получилось. А он, Матвей, еще сопротивлялся, не верил, потому что уже упал духом, смирился с неудачей, а Ватрушкин не сдался и до последнего продолжал искать выход. И нашел. Но если все дело было в этих самых лунных фазах, то получается, что Матвей мог вернуться когда угодно и без всяких метеорных потоков, поехал бы на пустырь в любую ночь и спокойно переместился. Правда, никто об этом не догадался, только Ватрушкин, и то под самый конец новолуния. И тем самым спас его и его семью. Матвей был необыкновенно счастлив, что вернулся. Но вместе с тем он совершенно не жалел о своем путешествии и даже радовался, что увидел, какой может быть его жизнь и он сам. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату заглянула мама. «Еще не спишь?»
«Нет, просто лежу», — со счастливым вздохом ответил Матвей и сладко потянулся.
«Ксюша, наконец, заснула», — сказала мама, прошла и села на краешек его кровати. «Кстати, папа не против, чтобы она жила с нами?»
«Я тоже не против», — сказал Матвей. «Пусть у меня будет сестра. А что, это даже прикольно».
«Я знала, что ты поймешь», — улыбнулась мама и шутливо взъерошила его волосы. «Ты же у меня самый лучший сын, а теперь еще и дочка будет. Я самая счастливая мама».
«Мам, смотри!» —
решился вдруг Матвей и вытащил из-под подушки слегка помятую фотографию Милославы. «Кто это?» — удивилась мама, разглядывая фото. «Что за девочка? Вроде на тебя немного похожа».
«Это твоя дочь».
«Что? Какая еще дочь?»
«Ну, то есть, если бы у тебя была дочь, она была бы именно такой», — пояснил Матвей.
«Вот как? И откуда же у тебя фотография моей несуществующей дочери?» — весело поинтересовалась мама.
«Да это я на компьютере сделал», — выдал заготовленное объяснение Матвей. «Программа есть такая. Загружаешь свое изображение, а она выдает тебе картинку другого пола. То есть, каким бы я был, если бы родился девочкой?»
«Ну надо же, чего только не придумают», — покачала головой мама, возвращая ему фотографию. Матвей взял ее и поднес к глазам.
«Она классная, правда?»
«Да, ты был бы симпатичной девочкой», — согласилась мама. «Но ты мне и мальчиком нравишься».
«Мне тоже», — хмыкнул Матвей.
«А зачем ты вообще сделал эту фотографию? Для чего?»
«Просто ты же сказала, что лучше бы вместо меня родилась дочь. Вот, мне стало интересно, какой бы она была».
«Матвей...» Взгляд у мамы стал виноватый. «Я тогда очень рассердилась, вот и сказала в сердцах. На самом деле я так не думаю. Я очень рада, что у меня есть ты. Я не хотела так говорить».
«Я тоже не хотела тогда всего этого говорить, правда. И тоже так не думаю».
«Ну вот и хорошо. А теперь спи. Спокойной нам всем ночи. Впервые за неделю».
«Ну, мам, все, хватит. Давай больше не будем об этом».
«Давай». Мама встала, потушила лампу и направилась к выходу.
«Мам!» — позвал Матвей. «А как бы ты ее назвала?»
«Кого?»
«Свою дочь. Ну, вы же с папой наверняка обсуждали это, когда еще не знали, кто родится».
Мама помолчала, потом сказала смущенно. «В детстве у меня была кукла. Мне привез ее дядя из Болгарии. На этикетке было написано ее имя. Милослава.
И я ее так любила, что говорила маме, свою дочь обязательно назову Милославой.
— Здорово, — сказал Матвей. — Красиво звучит. Милослава Добровольская.
Он специально произнес это имя вслух, чтобы еще раз почувствовать его на языке.
— Да, красиво.
Но вряд ли у меня хватило бы на это смелости, — сказала мама. Матвей улыбнулся в темноте. Он точно знал, что хватило бы.
«Мам!»
— снова окликнул он, когда мама уже вышла за порог. «Что?» — обернулась она.
«А можно я перекрашу свой велосипед?»
«Велосипед? Ну, мы ведь его уже убрали в гараж на зиму.
А я достану и перекрашу. Прямо завтра, утром. Куплю краску и пойду в гараж. Можно?»
«Ну, зачем?»
«Надо!»
«Даже не знаю.
Ну, мам, правда надо, очень!»
«Если тебе так необходимо...» «Ладно, перекрашивай. И какой же он у тебя теперь будет?»
«Красный», — сказал Матвей.
Воскресенье выдалось солнечным и по-летнему теплым. В синем высоком небе плыли белые пушистые облака. Из подъезда высотного дома вышел невысокий вихрастый паренек в наушниках и в очках с треснутыми стеклами. Тут же от угла дома отделился красный велосипед с блестящим рулем и затормозил прямо перед ним. Багажник был обмотан поролоном. Паренек замер на крыльце, не сводя изумленных глаз с велосипедиста в пестрой куртке со множеством карманов.
«Давай с тобой махнем к дальним озерам», — сказал велосипедист. «Вдвоем. Садись на багажник».
Потрясенный паренек не тронулся с места.
«Послушай, я, конечно, не твой брат и вряд ли когда-нибудь им стану, но знаешь... Где-то в одной из параллельных реальностей мы с тобой дружим по-настоящему. Я это знаю. Я там был. И ты очень классный друг. О таком можно только мечтать. Давай попробуем и здесь. Вдруг у нас получится. Как ты на это смотришь?»
Вихрастый паренек помедлил немного. Потом несмело улыбнулся и сделал шаг к велосипеду.